Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Николай.
Вот ведь какое дело, мы с вами выбрали тему и дату, и оказалось, что не специально, что эта дата – это и Международный день Холокоста, и дата снятия блокады Ленинграда, и дата освобождения Освенцима.
Совершенно верно.
Поговорим мы сегодня об истоках ненависти, ненависти к определенным национальностям. Да? Любой, кто маломальски изучает историю и помнит события, ну, одного из главных событий в человеческой истории Второй мировой войны, помнит, что одной из граней ее было как раз ненависть к национальностям. Принято упрощать, что это все ненависть именно Гитлера. Но откуда оно все берется? Откуда? Почему именно вот эти категории, вот эти национальности, славяне, цыгане, чернокожие, евреи, почему, вот как это все получилось?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Гитлер и его приспешники, его самые ближайшие союзники стали людьми озлобленными, выкинутыми из своей жизни в результате поражения Германии в Первой мировой войне. И вот они стали искать, кто виноват, искать решения, искать ответы на вопросы, и попали все, или большая часть из них попала в такое мистическое оккультное общество, которое называлось «Туле-Гесельшафт». Оно было открыто в Мюнхене. Это прообраз и, так сказать, отец, скажем так, будущей организации Аннанербе, наследие предков, которая вышла из Туле. Туле крайне националистическая, крайне реакционная, глубоко антисемитская, глубоко антиславянская сообщество, в которое входили в основном аристократические слои немецкого общества, и которая кормила вот своих адептов такой идеей, что это не мы просто так проиграли в мировой войне. Так бы мы, конечно, бы не проиграли, мы вообще не могли бы проиграть. А это коварный враг, троянский конь, втесавшийся в наше сообщество, испортивший нашу кровь и гены. Вот благодаря им мы проиграли. И там были очерчены эти враги. И враги эти были прежде всего евреи, и потом уже другие. Славяне, ну, конечно, славяне, потому что, опять-таки, Россия была древним, тысячелетним врагом Германии. Вспомним еще с времен Тевтонских орденов и так далее. И, конечно же, недолюди, негры. Ну и цыгане считались, есть такая целая версия, что цыгане – это чуть ли не какой-то одно из потерянных колен Израиля, и вроде как это такие вот ассимилировавшие, сменившие веру евреи. Только разница между ними в том, что евреи воруют по-большому и обманывают крупно, а цыгане более мелко. Но, в принципе, ассоциировалось все это вот так у них. И вот из этого общества выходит и Гитлер, и многие другие. Значит, общество использовало идеи Блаватской, идеи индуизма, частично буддизма, частично идеи тибетских различных практик. И вот эта вот обсессия была с Атлантидой, с ариями, с тем, что германцы, и древние германцы в особенности, это потомки древних ариев, белый человек, особая связь с богами, опять-таки это политеистическое общество, которое, в принципе, отвергало христианство, считая христианство разновидностью еврейской секты, которая захватила умы европейцев. Идея была вернуться к корням, к языческим богам, к дохристианской, языческой, варварской Германии. И вот на основании этого всего и было построено то, что было построено Гитлером, Гиммлером, Розенбергом и прочими нацистами. То есть вот корни ненависти здесь. Но вот мы упомянули до этого Блаватскую. Интересно о ней поговорить, наверное, я думаю.
Да, потому что здесь очень странно, что, казалось бы, ну, некая философия эзотерическая, вроде как бы безобидная, сидят там, многие до сих пор ее книжки Блаватские читают. И тут повлияло на самого Гитлера.
Да, причем парадокс в том, что Блаватская была русской, она была славянкой. А Кто она такая? Елена Петровна Блаватская была аристократка, жила в царской России, очень рано эмигрировала, уехала, путешествовала по всему миру, где она только не была, села, в конце концов, в США, где основала свое теософское сообщество. Отказавшись от православия, от христианства, в принципе, вообще, и используя разные там идеи из буддизма, индуизма, брахманизма, тибетской философии, она создала вот такой вот трактат, автор многих книг, смысл которой, что создали нас боги, что есть какие-то учителя, которые приходят из разных миров, учат людей, придают им мудрость. Иисус для нее был, конечно, великим просвещенным человеком, который поехал в Индию, и там, конечно, научился у великих просвещенных вот всему тому, что знал. Ну, без этого, конечно, он ничего не мог бы сделать. В то время, 2000 лет назад, никакой связи между Индией и Иудеей вообще не было. Но это отдельная история. Среди прочего, Блаватская была ярой антисемиткой. В ее описаниях есть очень много всяких мерзостей. И о Библии вообще, и о иудаизме и евреях в частности. Вот это Гитлер заимствовал. Причем парадокс в том, что он учился у русской женщины. Потому что все это теософское сообщество, все эти идеи преклонения перед Тибетом, взято от нее. Потом Гитлер образовывает общество Аннонербе, посылает в Тибет несколько экспедиций, и они пытаются там какие-то тайны у монахов взять, у Далай-Лам. Далай-Лама, кстати, сотрудничал с Гитлером. Мы это знаем, есть много доказательств этому. Ну вот, поэтому вот отсюда это взято, понимаете? Вот отсюда очень большая часть взята. Теперь ненависть по отношению к России. В России они видели колоссальную угрозу. И это фобия, это паранойя, и видят они ее постоянно. То есть это не покидает многие элиты и германского общества, и других стран. Это вот у них навязчивая идея, что есть угроза России, которую нужно нейтрализовать любыми путями. Это у них в подсознании сидит.
А в чем выражается эта угроза?
Эта угроза выражается в том, что они считают, что если Россию не останавливать, не сдерживать, не ослаблять искусственно, то она настолько окрепнет, что захватит всю Европу. Поэтому ее нужно держать в состоянии ослабленном.
То есть первопричиной конфликта, противостояния Запада и России, неважно в каком она виде, империи, СССР, Федерация, а первопричина все-таки некий экзистенциональное противостояние.
Нет, ну смотрите, помимо этого есть еще, конечно же, простая дележка мира между сверхдержавами. Дележка влияния, сфер влияния, деньги, власть, богатство мира. Это должно все делиться. И поэтому неизбежно, что кто-то один хочет стать царем горы и скинуть всех остальных. Это и Макиавелли писал, и до Макиавелли писали за 1000 лет. Лао Цзы, там кто-то это не писал. Но это материалистический такой взгляд. Если смотреть идейно, то, конечно, на Западе всегда, в любом формате, доминировала идея, что есть мы, цивилизованные, продвинутые, просвещенные, и есть они, славянские варвары. Они все равно варвары, и их надо сдерживать. Мы можем посмотреть Писание и многих философов западных, многих их политических деятелей. Россию всегда рассматривали как отсталую в развитии, опасную, огромную, жуткую варварскую страну, которую нужно сдерживать любыми путями.
Да, и мы знаем на самом деле и планы Третьего рейха по уничтожению славян, да, часть переселить за Урал, часть обслуживания немецких поселений, часть, соответственно, да, истребить. Причем часть истребить, там, по-моему, сотни миллионов исчисляется. И, в принципе, зная педантичность немцев, они бы справились, я думаю, лет за 20. За этим бы дело не стало, потому что мы видим, что происходило с евреями. Сами евреи в годы Второй мировой войны вот ощущали и понимали величину этой угрозы. То есть понимали ли они, что в принципе идет угроза всему народу?
Нет, мы можем поднять речи, например, Владимира Жаботинского, одного из основателей сионизма. Он умер в 1940 году до Холокоста, но он кричал, как Кассандра. Его есть речи, выступления 30-х годов, что он кричал, всем евреям Европы нужно немедленно уезжать в подмандатную тогда Палестину, что Гитлер всех убьет. Об этом говорили другие люди. Но абсолютное большинство этого не видело. Они помнили немцев, которые приходили на эти земли во время Первой мировой войны, которые были совершенно безопасные, безобидные. С ними можно было нормально вести себя. И многие боялись Сталина и коммунистов, и НКВД намного больше, чем немцев. Потому что не обладали всей информацией, интернета тогда не было, СМИ не было. Считали, что большевики, которые арестовывают, убивают, ссылают в ГУЛАГ, могут быть еще большей опасностью даже. И потом, когда уже немцы пришли и отрезали все вообще источники информации, то, конечно, очень многие не знали и не понимали этого. Это была катастрофа. Но, тем не менее, порядка 600 тысяч евреев воевало в разных странах мира, и евреи никогда не сдавались в плен, потому что немцы всегда снимали штаны и проверяли, кто обрезан, кто нет, и евреи сражались до конца. Не было случаев, чтобы евреи сдались в плен немцам ни в одной армии, будь то союзнические армии, будь то советская Красная армия. Вот, поэтому, а те, кто были уже, попали под немецкую юрисдикцию, они уже ничего не могли сделать. Немцы всегда обманывали. Даже когда они убивали газом, они говорили, мы идем в душ, дезинфекция, там, борьба с тифом. Когда они везли людей из гетто в концлагеря, в лагеря смерти, они тоже обманывали. Мы вас увозим от линии фронта, чтобы вы не пострадали. Напишите перед отправкой письма вашим родным и близким. У нас все хорошо, открытки отправьте. То есть полная иллюзия, что все хорошо. Вот тотальный обман. Тотальный обман. И поэтому, конечно, это усложняло понимание.
А почему это, казалось бы, достаточно странная и нелепая идея нашла столько последователей, что в нее поверили не только немцы, да, но мы знаем, что были последователи и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в других странах?
Тут есть несколько факторов. Первый, ну, я не могу не вспомнить известного немецкого писателя, антифашиста Томаса Мана. Вот он описывает в разных своих книгах. Немецкое общество времен кайзеровской Германии Вильгельма II, оно было по большому счету антисемитским. И тут тоже очень много факторов, почему это так. Тут роль антисемитизма Мартина Лютера и Кальвина, то есть это лютеранский и протестантский антисемитизм, и католический антисемитизм, вот эта история долгая. И, конечно же, корни конкуренции, зависть, колоссальная зависть, опять-таки, к успеху немецких банкиров Ротшильдов, которые вышли из Франкфурта на Майне, зависть к другим евреям, которые преуспевали, и так уж сложилось, были умнее, предприимчивее, талантливее многих немцев, которые отставали. Значит, тут поэтому животная простая человеческая зависть, помноженная на теологию. Но это первое. Второе. Значит, конечно же, нужно понимать, что вот вся эта ненависть, она не на новом месте возникла. Это все было. Европа всегда была такой. В Европе всегда были гетто. Их не придумал Гитлер. В Европе всегда были желтые нашивки со звездами. Это не придумал Гитлер. Это просто он возобновил, возродил это все. А в Европе всегда была ксенофобия к другим. Вот если он другой, то он чужой. Если он чужой, то мы его боимся. Есть страх. Страх, значит, есть ненависть. Ненависть, значит, давайте мы себя оградим от них. Ничего нового тут нету. Еще библейский фараон сказал, вот они другие, сейчас вот на нас нападет враг, они размножатся, давайте на них поэтому нападем и поработим их. Это психология любого общества в той или иной степени. Кроме государств, где иммигранты составляют большинство. Масса факторов, тут уже, понимаете, психологии, психиатрия и болезни, есть разные версии. Конечно, из тысячи книг написано о том, что Гитлера якобы заразила сифилисом еврейская проститутка. Ну что дальше? Мало ли кто кого заразил, если даже это и было, во что я не верю, что повод убить весь народ, конечно же, нет. Гитлера якобы обманула какая-то цыганка. Ну дальше, теперь надо убивать весь народ? Конечно же, нет. Были там у кого-то проблемы с какими-то русскими или какими-то еще кем-то? Ну и что? Ну и дальше что? Это не ответ. Какие-то частные проблемы не могут ответить на такой вопрос, как вот такое глобальное катастрофическое решение, зафиксированное в той же Вензейской конференции 1942 года, в других документах. Это все намного глубже. Я не побоюсь этого сказать. Это на самом деле были демоны во плоти. Это не были просто люди. Это были люди, души которых было тотальное зло. Тотальное зло. Просто другое дело, что это зло прикрывалось как фиговым листком какими-то идеями. Нас кто-то обманул, против нас кто-то плетет интриги, обокрали нас. Это все чушь, это не повод. Это легитимизация.
Гитлер – это такой отрицательный некий Фауст, который заключил некую сделку.
Ну вот смотрите, есть различные свидетельские показания о том, что Гитлер с того момента, как он начал посещать вот это общество Тюле и далее, стал слышать голос, которому указывал, что делать, который ему советовал. То есть какой-то демонический голос. Ну, врачи говорят, что это была форма психиатрического отклонения, которая проявлялась вот в таком голосе, как в слуховой галлюцинации. Другие ученые говорят о том, что это что-то более другое было, потому что он очень часто строил свои решения, иногда геополитические, на том, что этот голос ему говорит. И в первую половину войны мы видим, этот голос все правильно ему говорил. Он принимал правильные решения. А потом, как говорят вот его люди окружавшие, говорят, что этот голос просто исчез. И дальше все стало сыпаться. Об этом есть много тоже воспоминаний интересных. Вот. Страшная вещь, понимаете, страшная вещь. И на самом деле это что-то очень непонятное. Вот. Понять это с какой позиции не возьмешь, нельзя.
Вернемся к Анненербе. То есть, соответственно, целью ее было найти подтверждение всех вот этих идей, которые, грубо говоря, начитался Гитлер и его приспешники. Да? Ну, начитался вот как вот в современном восприятии. Начитался, наслушался, и вот, соответственно, сложилось у него такое мировоззрение. Зачастую в каких-то журналах, на сайтах таинственных о том, что скрытая правда, пишут о том, что Анненербе нашли на самом деле там какие-то неимоверные и чашу Грааля, да, там, христианскую, и ковчег Завета, и, ну, чуть ли, в общем, все они нашли, и все, соответственно, где-то у себя хранят в Антарктиде на базе. Вот. Вот. Все-таки...
В земле королева мод. В Антарктиде, да.
Точно, точно. Вот, и все-таки Анненербе, они просто бюджетные деньги проедали или действительно что-то интересного нашли?
Нет, бюджетные деньги не проедали, потому что они действительно что-то интересное нашли. Есть упоминание об этом полковника СС Вернера фон Брауна, который разрабатывал многие ракеты, например, Фау-1, Фау-2. Разрабатывал самолеты, технологии стелс, они все у нацистов. Потом американцы забрали себе Вернера фон Брауна, он стал работать на НАСА. Он говорил о том, что нет, Анненербе принесли некоторые удивительные технологии, по некоторым данным даже какие-то древние технологии, что-то из Тибета они принесли, какие-то идеи, которые были воплощены потом в каких-то уже процессах физических даже чисто. Однако, я не думаю, что они проедали. Нет, они занимались многими вещами. Это и гипноз, это и воздействие на психику человека, это и древние практики, это и магия, это и поиски и инопланетной жизни, контактов со всем потусторонним. В общем, все, что может помочь, то они пытались использовать. Неважно. То есть хоть с чертом, но чтобы победить. Но им это не помогло. Потому что с чертом... Если заключить союз, так он может вначале и поможет, а потом все равно обманет.
Да, поэтому об этом же как раз в немецком произведении написано, между прочим.
Вот, вот, вот это то, что с ними произошло. Ведь, например, возьмите простая вещь. Вот мы упомянули их экспедиции в Тибет. Это одна тема. А вторая тема, они как безумные рвались на Эверест. И захватили Эверест. И поставили свой нацистский флаг в 42-м году на Эвересте. А что там было брать? Что туда было идти? А потом туда, там нашли место такое плоское, туда привезли самолет, и ламы тибетские вышли, какие-то обряды делали, духов присылали, чтобы сверху, с этой вершины, значит, Гитлеру помочь. То есть это был чисто оккультный смысл. Там было убито очень много наших солдат, которые были совершенно неподготовлены. Известная тема. Туда были посланы немецкие егеря, горные, дивизия Эдельвейс, так называемая. Опять-таки, все это оккультизм. Абсолютно. Не только флаг, чтобы повесить, оккультизм. И слава богу, им это не помогло. Им это не помогло, потому что зло рано или поздно будет наказано. Но мы должны понимать, если посмотреть на это вот сквозь призму тысячелетий, сегодня нам кажется это диким. Но в древности всегда было тотальное истребление одного народа другим. Ведь такие понятия, как Женевская конвенция, там, Гаагская конвенция, международное гуманитарное право, что, мол, нельзя убивать гражданское население, только военное, это все появилось после Второй мировой войны. Даже во время Второй мировой войны все стороны убивали как гражданское население, так и военное. А если мы в древность пойдем, то все убивали всех тотально, просто тотально. Поэтому вот это зверство Гитлера, оно, в принципе, является отражением всего того, что человечество, к сожалению, делало на протяжении всей своей истории, но в самом своем зверском и жутком варианте. То есть, когда из людей делали абажуры, в том же Освенциме, вот, из кожи людей, и так далее, статуэтки и все остальное. Это все очень страшно и ужасно, но это все основано на безбожии. Потому что если бы на самом деле эти люди бы имели какое-то представление о Боге и о библейской морали, они бы так не упали. Но когда вот этот стержень был вытащен, то вот святое место пусто не бывает. Приходит страшная тьма тогда вместо этого.
Почему такой страшный урок не стал уроком? Почему остался и антисемитизм, и нелюбовь к русским, и ну, даже нелюбовь и к цыганам, к темнокожим, к любым? Ну, в принципе, кстати, вот этим количеством так мировая нелюбовь до сих пор и ограничивается. Нет там тотальной нелюбви к каким-то другим народам.
Нет, ну почему? Добавились еще мусульмане, их тоже очень не любят. Арабов, в частности, тоже есть. Их всех считают чуть ли не поголовно террористами, что, конечно же, не так. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, Николай, что человек, он вообще, по большому счету, зверь. И только с помощью какой-то морали, которая над земными пределами находится, то есть небесной, божественной морали, человек может попытаться контролировать свои инстинкты и подняться над собственной природой, над собственными страстями, над собственным эгоизмом, над собственным кровожадным характером. Если этого нету, если убрать этот стержень, а, кстати, это именно то, что делает ультралево-либеральное братья сегодня по всему миру, ну, как у Достоевского, все дозволено. Да, но если все дозволено, если Бога нету, то тогда действительно все дозволено. Тогда в чем? Тогда почему? Какие тогда тормоза есть? Тормозов нет. И вот сегодня это идет с другим уклоном, с девизом борьбы за человеческие ценности и свободы. Но приведет это все равно к тому же самому. Потому что если все дозволено, то чем это кончится? Это кончится катастрофой. Вот. А то, что человек – зверь по природе, мы это видим. Нужно очень тяжело работать над собой, чтобы контролировать эти инстинкты.
Сейчас даже вот не про тех людей, которые говорят о том, что там, что вы так это про Вторую мировую, пили бы баварское, и ничего страшного, собственно, не хотел Адольф Луизович. Вот, как про тех, кто говорит о том, что пора бы уже и перевернуть страницу. Ну, был и был Холокост. Ну, что про него вспоминать? Ну, все, и Гитлер умер, там, и все его приспешники умерли. Великая Отечественная, ну, давно закончилось. Что вы тут ходите, бряцаете оружием? Стоит ли переворачивать страницу? Или надо вот нам каждые 27 января с вами собираться и напоминать людям про то, что был Холокост, и про то, что люди гибли всех народов Великую Отечественную?
Ну, я не могу не процитировать известную классическую цитату, что народ, который не знает истории, будет обязан ее повторить, потому что все повторится тогда. Если мы не выучим уроки, не будем воспитывать детей таким образом, чтобы они знали это все и делали правильные выводы, то к этому придет снова, рано или поздно, под тем или иным соусом, обязательно придет. Мы обязаны это делать. Мы обязаны научить человечество, что такое нацизм и любой ультранационализм, чтобы сделать прививку от этой чумы. Если мы просто это забудем, то это вернется. Поэтому, конечно же, мы обязаны это делать, и это необходимо.
А в Израиле есть люди, которые призывают забыть Холокост?
Нет. В Израиле нет людей, которые призывают забыть Холокост. Я таких людей не знаю. Но в Израиле есть люди, которые хотят забыть о Библии, забыть о Боге. Это глобалисты, это леволиберальная публика. Они хотят быть... давайте будем как все. Ну, вот это вот как так вот Вавилонская башня, когда строилась, если мы вспомним, то там все люди были, говорили на одном языке, все были одно целое. И давайте вместе скинем этого Бога и будем свободным человеком, потому что человек – это Бог. Вот такая идея есть.
Понятно.
И она есть по всему миру, к сожалению.
Ну, вот мы знаем, что бывает тогда, когда человек себя и возомнил Богом.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Спасибо вам, Михаил, очень интересно.
Спасибо вам, Николай. Спасибо. Всем самого доброго. Будьте здоровы. До свидания.